Глава 4. К тому времени, как все заканчивают набивать животы, солнце уже почти садится. Пора возвращаться по домам, пока совсем не стемнело. Перед уходом Даррен просит меня заглянуть через несколько дней в кузницу к его отцу. Я недовольно складываю руки на груди, когда приятель лишь загадочно улыбается и подмигивает в ответ на мои расспросы, после чего направляется в сторону города вместе с Дастином. Марк и Терренс живут неподалеку от дома Сесце, поэтому друзья расходятся в разные стороны. С того вечера проходит 2 дня. 2 длинных до ужаса растянутых дня. Именно ожидание всегда давалось мне труднее всего. Особенно ожидание неизвестно чего. Словно кто-то не удосужился договорить важную фразу или рассказал о купленном подарке, который вручат лишь с наступлением праздника. И, похоже, мой друг это прекрасно знает. Он разжег интерес, захвативший все мои мысли на протяжении последующих дней, вплоть до того, что ближе к вечеру на конной прогулке, которая благодаря Рою больше похожа на очередной урок или соревнование, я не могу спокойно усидеть в седле. Мне хочется как можно скорее отправиться в город. Стоит нам вернуться домой, как я мигом сползаю с гнедой кобылы и умоляюще смотрю на приемного отца, который в курсе нашей договоренности с Дарреном.
Кажется, нам бы не помешало почистить стойло.
Рой задумчиво почесывает бороду. От меня не укрывается, как дергается уголок его губ, но он пытается сохранить серьезное выражение лица. И я решаю подыграть. «Я все сделаю через несколько часов, обещаю». Изо всех сил пытаюсь придать себе жалостливый вид. Только ненадолго сбегаю в город, туда и обратно. Приемный отец смотрит на меня, притворяясь, что раздумывает над услышанным, как будто сейчас нет более серьезной проблемы, чем чистка стойла.
«И подковы бы проверить», — продолжает бормотать он, но не выдерживает моего немигающего взгляда. И с кислой улыбкой побежденного все-таки разрешает. «Ладно, иди».
Я тут же возвращаюсь в седло, пока Рой не припомнил другие дела, которые я тоже не мешкая согласилась бы выполнить. А потом 2 суток вычищала бы весь дом. Такое уже случалось, поэтому я спешу в город. Верхом дорога занимает чуть больше 5 минут. Редкий лес мелькает по левую руку, зеленые холмы справа. Проскочив ворота, я пускаю лошадь спокойным шагом. Нужно управиться побыстрее. Кажется, к ночи начнется буря, но дождь может пойти и раньше. Решаю я, разглядывая сереющее небо. Ветра нет, а духота предупреждает о надвигающейся грозе. Солнце сядет примерно через час или чуть больше, но улицы уже постепенно пустеют. Продавцы тканями и специями сворачивают прилавки немного раньше обычного, опасаясь внезапного дождя. Пока не торопятся разве что торговцы фруктами и овощами. Их не пугает намоченный товар. А со стороны порта, как всегда, раздаются выкрики и галдеж. Там рыбаки стремятся как можно быстрее распродать сегодняшний улов. Я добираюсь до площади, спрыгиваю на землю и привязываю кобылу к специальному стойлу, не забывая заплатить мальчику, который присмотрит за ней, пока я буду в кузнице. До нее совсем близко. Свернуть налево в переулок и идти почти всегда прямо по узкому проходу между домами, так быстрее, чем по главной улице. Я бы могла доехать до кузницы верхом. Да моей лошади не нравится звук молота при ударе на ковальню. Она всегда нервничает, поэтому решаю дальше отправиться пешком. Шагая по извилистому переулку, я вновь бросаю взгляд на серую полоску неба с легкими розово-красными проблесками закатных лучей. Похоже, теплые дни скоро подойдут к концу, и начнется настоящая осень. Я не замечаю выпирающий камень и, споткнувшись, чуть не падаю. В последний момент меня поддерживает возникшая словно из ниоткуда Мальта, которая крепко берет меня под локоть и помогает сохранить равновесие. Я с удивлением отмечаю, что хватка старой женщины практически железная, что совсем не вяжется с ее внешним видом.
«Что ты здесь делаешь?»
Мальта отпускает мою руку и привычным движением опирается на трость, хотя прямая осанка намекает, что палка нужна лишь для вида. Впервые очутившись нос к носу с Сарийкой, я замечаю, что она выше меня на несколько сантиметров. Мы никогда не стояли так близко. и сейчас ее взгляд, которым она окидывает меня сверху вниз, кажется неприятно тяжелым.
«Я иду в кузницу?»
Пятясь, я предпринимаю попытку обойти старуху, но улочка слишком узкая, чтобы разминуться, а Мальта даже не делает попытки посторониться.
«Я спрашиваю, что ты делаешь здесь?»
Она делает ударение на последнем слове.
«Сокращая путь,
я теряюсь еще больше из-за непонятных вопросов». Исарейка напряженно сжимает губы в тонкую линию и бросает встревоженный взгляд через плечо, а потом наклоняется в бок, всматриваясь в переулок за моей спиной. Я, удивленный ее поведением, тоже начинаю озираться по сторонам, но не вижу ничего примечательного. В переулке кроме нас никого нет, и окна зданий выходят на другую сторону, поэтому здесь достаточно сумрачно.
«Уходи сегодня же, девочка, а иначе они тебя заберут»,
— вдруг выдает старуха.
«Кто они?»
«Смотрители».
Я приоткрываю рот, но не могу издать звука. Мысли начинают путаться у меня в голове. Смотрителями называют элитную гвардию Кайдана, которая следит за соблюдением запретов на браки между жителями разных народов. А если быть точнее, проверяют у мужа и жены наличие дара. Некоторые кайданцы взяли на себя обязанности приводить в исполнение закон, так как являются наследниками света и получают дополнительную способность чувствовать дар других людей через прикосновение. Не обладающим талантом парам дают разрешение на брак, но отправляют их на острова. Если же оказывается, что муж с женой владеют даром, но вступили в союз, приступив закон, то их отвозят в Кайдан. Их судьба решается в зависимости от способностей и наличия детей, которым они могли передаться. Что происходит с нарушителями дальше, на островах знают немногие, но все уверены, что ничего хорошего. Раньше всех их сразу казнили, в живых оставляли лишь детей, если у тех не обнаруживался дар. Но позже, под давлением других трех стран, Кайдан смягчил политику. Теперь кого-то казнят, но большинство отправляют работать на рудники. Также я слышала от Роя, что тех, у кого находят по-настоящему сильный талант, правители Кайдана используют в своих целях. При том разговоре приемный отец серьезно посмотрел на меня и сказал, что илосейцы должны быть осторожнее остальных. Их способности до сих пор боятся, и им шанса не дают. Их путь всегда заканчивается плахой, даже для женщин и детей. Еще одна плата за Тиалу. Поэтому почти все жители Илоса не хотят покидать границ родной страны. Но все стало еще сложнее, когда узнали, что даже через поколение у родителей, не владеющих способностями, иногда появляется ребенок-полукровка, у которого может открыться дар. Так начались облавы на Кахаре. Нет специальных дней, установленных для обследования. Смотрители могут явиться на острова когда угодно и начать проверять местных. Так отлавливают нарушителей, беглецов и детей, которые иногда и вовсе не знают о своих способностях.
Я видела смотрителей один раз.
Тогда стояла слишком холодная для островов зима, и мне едва исполнилось 15 лет. Пребывая в хорошем настроении, я шла в припрыжку по улице города почти так же, как и сейчас, чтобы встретиться с Дарреном. Копна длинных волос хлестала меня по спине, как вдруг кто-то с силой ухватил меня за капюшон теплого плаща и оттащил назад.
«Я же сказал тебе остановиться, девочка, ты меня совсем не слышишь!»
Я испуганно сжалась, поглядывая на огромного воина в черно-серых доспехах с символикой солнца на груди. С его плеч до самой земли свисал теплый золотистый плащ. У незнакомца были короткие светлые волосы и голубые глаза, как у Роя. Несмотря на хмурое выражение лица, на злого человека он не был похож. Кайданец. Только это слово пронеслось у меня в голове, как мужчина наклонился ближе, выдыхая облачко пара. Погода стояла на редкость холодная. «Дай руку». Смотритель опустился на одно колено, чтобы наши лица оказались на одном уровне, и бережно обхватил пальцами мою протянутую трясущуюся ладонь. Скользнув по нему взглядом, я отметила огромный меч на поясе. Пока воин сосредоточенно к чему-то прислушивался, я ничего не чувствовала, кроме тепла его рук и шероховатости кожи. Однако меня била мелкая дрожь, а сердце продолжало громко стучать от страха, так что я едва расслышала следующие слова. «Все в порядке. Ты чиста». Кайданец также быстро поднялся и даже на мгновение положил ладонь мне на голову в успокаивающем жесте, а затем ушел. Не успев оправиться от шока, я обернулась. По моим представлениям, смотрители были какими-то монстрами в черных доспехах, отсекающими неугодным головы направо и налево и оставляющими за собой, если не реки крови, то хотя бы кровавые брызги на стенах. Но в реальности они оказались обычными людьми, высокими, сильными, специально отобранными, но людьми. Внезапно мои мысли прервал пронзительный крик. Мимо меня за ноги протащили одного кахари, едва ли старше Даррена. Из его плеча и голени торчали обломанные древки стрел, из ран сочилась кровь, оставляя алые разводы на мерзлой земле. Полукровка бился в приступе истерики, пытаясь освободиться, но руки надежно стянули жгуты, которые создали умелые сарийцы из специального металла, позволяющего блокировать дар. Устав от воплей, один смотритель не выдержал и врезал рукоятью меча по затылку кахари, заставив пленника потерять сознание. На лицах кайданцев не было в тот момент ни сострадания, ни жалости, ни злости. Они волокли его не как человека, а как мусор, который они пришли выкинуть. И тогда я поняла, что настоящий монстр определяется не столько по внешности, сколько по бесчувственности. Так я и смотрела раскрытыми от ужаса глазами вслед кайданским воинам, которые тащили нечистого. В тот день они забрали двоих. Я трясу головой, отгоняя воспоминания. Мне уже не 15. Это не важно. Меня проверяли. У меня нет дара.
Столько лет ты слушаешь мои истории, но так ничего и не поняла. Знала бы я, что ты окажешься такой глупой, давно бы выбила дурь из твоей головы клюкой. Тебе здесь не место.
Мальта напрягается, повышая голос.
«Времени у меня теперь нет. Слишком рано все начинается».
И Сарийка берет меня за руки, и я вижу, как ее лицо смягчается, сама она едва заметно улыбается. Эта перемена пугает меня даже больше, чем крики или угрозы.
«Я бы хотела все объяснить, но у стен есть уши. Уходи сегодня же, ступай домой». «Один из моих друзей — рыбак. Он будет ждать тебя в порту. Ты узнаешь его лодку по названию. Он отвезет тебя на ближайший безлюдный островок. Там вы переждете бурю. И завтра с рассветом отправитесь на континент Вылос. Иди вдоль Теневого залива».
«Мальта, зачем ты это говоришь? Я никуда не пойду. С тобой все нормально?» Запаниковав, я пытаюсь вырвать свои руки из ее крепкой хватки.
Шипит старуха, вглядываясь куда-то в переулок за моим плечом. «Слушай, что тебе говорят. Значит, иди вдоль Теневого залива. Когда же он начнет сильнее поворачивать на север, встань к нему спиной и направляйся в пустыню. А дальше направляйся прямо за сверкающей красной звездой. Она всегда должна светить между двух высоких столбов вдалеке».
Речи Сарийки постепенно ускоряется, я не успеваю вставить и слово.
«Иди по пустыне два дня, на третий ты найдешь оазис. После него также двигайся за звездой еще день. Если все сделаешь правильно, к ночи найдешь ее. Все поняла?»
«Кого ее?» — только успеваю выдавить я.
«Паргаду. Город-оазис, не забудь за красной звездой, точно между двух столбов!»
Мальта отпускает мои руки и бредет дальше, игнорируя меня, словно мы незнакомые люди.
как будто она и не разговаривала со мной секунду назад, и все это мне привиделось. Я оборачиваюсь ей вслед. Похоже, она древнее, чем кажется, и уже не в своем уме. Отбросив липкое беспокойство, я вспоминаю о Дарине и спешу в кузницу. Стараюсь успокоиться по пути и отвлечься, думая о сюрпризе, о котором упоминал друг. Но мысли то и дело возвращаются к Мальте, и я еще несколько раз невольно оборачиваюсь на уже пустую улочку.
«Они потрясающие!» Я не могу сдержать восхищение.
Работы не идеальны, но я вложил в них весь свой талант. Это подарок на твой 19-й день рождения.
На губах Даррена расцветает улыбка, а глаза почти светятся, когда он протягивает мне два новеньких укороченных меча. На лице парня появляется несвойственное ему смущение. Похоже, он нервничает, думая, что мне не нравится сюрприз. Но как такое может не прийтись по душе?
День рождения, который будет только через 2 месяца. Я смеюсь, продолжая вертеть клинки в руках.
В действительности, я не помню, когда родилась, но мне кажется, что в начале зимы.
Поэтому семья Сестца решила праздновать его именно в этот период. Я рассматриваю подарок, сделанный руками Даррена. У него настоящий талант. Потрясающие лакированные ножны, темно-серого цвета, покрытые россыпью звезд. Рукоять в тон ножнам обтянута пепельно-серой оплеткой с вкраплениями серебряных нитей. Я вытаскиваю один изогнутый меч, чтобы взглянуть поближе. Чистое лезвие отражает оранжевый свет от огня из ближайших печей так завораживающе, что я не могу оторвать глаз и в итоге бормочу благодарности, не поднимая головы. Это слишком дорогой подарок. Одни материалы наверняка стоили кучу денег. А сколько времени и труда он вложил? Я уже собираюсь сказать, что не могу принять такую ценность, но, увидев светящиеся в предвкушении глаза друга, проглатываю слова, чтобы не оскорбить его старания. Почувствовав, как начинают пылать щеки, я вновь опускаю взгляд на чистое лезвие меча, который держу в руке. Я подумывал добавить на них гравировку. Даррен — самый потрясающий друг и ослепительный красавец. Но решил оставить пока как есть. Сделаю, когда сама попросишь.
Приятель складывает руки на груди, демонстрируя гордую улыбку в ответ на мою реакцию. Усмехаясь шутке, я с благодарностью смотрю на него и убираю клинок в ножны. «Ты действительно потрясающий друг». «Но если я что и попрошу тебя написать, так это...»
«Даррен — редкостная заноза в заднице».
«Отлично. На правом или на левом?» В ответ я крепко обнимаю друга за шею, игнорируя его колкости. «Спасибо тебе еще раз. Они великолепны. Я хочу сказать больше, но не могу подобрать нужные слова. Их всех недостаточно».
«Не за что, подруга». Даррен слегка нагибается и обвивает руками мою талию, задерживая в объятиях несколько дольше, чем обычно.
«Мне нужно вернуться. Но, может, заглянешь к нам домой на закате?» Я отхожу, чтобы закрепить оружие на специальных ремнях. Оказывается, приятель утащил их с тренировочной экипировки, чтобы подогнать и закрепить ножны.
«Приглашаешь?» Он подходит ближе, помогая мне затянуть амуницию.
«Конечно. Отпразднуем мой ранний день рождения, раз уж ты и подарок приготовил».
«Тогда зайду». Даррен отходит на пару шагов, чтобы посмотреть, висят ли мечи ровно и не болтаются ли. Затем довольно кивает.
«Выглядит отлично, как я и думал. Тогда увидимся вечером». Я еще раз обнимаю его, а потом направляюсь к выходу, приоткрываю дверь, но мешкаю и оборачиваюсь к другу. «Знаешь, я недавно встретила Мальту. Она болтала что-то странное про смотрителей, что они придут, и...» Я запинаюсь, задумавшись над сказанным. Теперь, когда я повторяю вслух ее слова, они кажутся еще бредовей. С чего вдруг смотрителям являться вечером, к тому же в бурю? Да и откуда старые сарейки, которые островов-то не покидает знать подобные? Я трясу головой, вновь пытаясь избавиться от глупого волнения. В конце концов, нас с Дарреном проверяли, поэтому переживать не о чем. «Неважно. Я тебе вечером подробнее расскажу».
Еще раз послав другу благодарную улыбку, я выскакиваю за дверь, не успев заметить, как ответная улыбка медленно сползает с лица парня.